Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас две темы для нашего общения. В первой части телепередачи мы немного поговорим с вами о литературном наследии святого Григория Богослова. А потом у нас состоится встреча с замечательным человеком, врачом, травматологом, ортопедом, хирургом Сергеем Вадимовичем Майстренко. Итак, сейчас мы будем говорить о литературной деятельности святого Григория Богослова. Надо сказать, что дошло до нас довольно порядочно его письменных трудов, хотя он никогда не считал себя писателем. Он скорее был оратором, и поэтому всю его проповедническую деятельность именно этого вида церковного служения. И получилось так, что в его наследии подавляющее большинство занимают не какие-то ученые трактаты, а произнесенные им проповеди. Правда, это не импровизация. Исследователи творчества святого Григория Богослова считают, что его проповеди были тщательно и безукоризненно отшлифованы, причем они были написаны самим автором. Это не то, что мы будем говорить об Иоанне Златоусте, за которым спешно записывали скорописцы. Что-то успевали, а что-то потом по памяти дописывали. Причем, правда, считают, что скорописцы помогали и Григорию, иногда и стенографировали некоторые из его слов, но он самолично затем все поправлял. Так вот, если взять его литературное наследие, дошедшее до нашего времени, то его письмена можно условно разделить на три части. Это его проповеди, письма и стихотворения. Стихотворение, вообще нужно сказать, это очень редкий вид творчества в святоотеческом литературном наследии. Итак, проповеди или слова – это то основное, чего мы коснемся с вами сегодня. До нашего времени известно 45 его слов. Слово это вы понимаете, в смысле речь, выступление. Причем большинство этих слов относится к тому краткому по времени периоду, каким было его пребывание в Константинополе. Как мы уже говорили с вами, Григорий назван офеологос, богослов. Что же ему стяжало вот такую славу? Конечно же, глубокое знание богословия, прекрасное изложение этого богословия. Но и то, что им было написано 5 слов о богословии. Вот эти 5 слов о богословии стяжали ему вот эту немеркнущую славу богослова. Итак, давайте очень коротко познакомимся с основными мыслями святого Григория. Что такое богословие? Богословие – это знание о Боге, это богопознание. Но каким образом человек может что-то узнать о Боге? Каков источник богопознания? И вот здесь Григорий говорит о феории, о созерцании. Что такое созерцание для Григория Богослова? Это не только пассивное отражение божества. И он говорит, что душа – это не только зеркало. Это самое простое, чтобы было бы себе представить, что душа просто как зеркало отражает что-то. Для него созерцание означает соединение с Богом, причем живое, реальное соединение, к которому человек приходит через практику. И все-таки говоря о том, что человек может восходить на большие высоты, идя путем этого созерцания, Григорий отмечает, что и на этих высотах Бог все-таки скрыт от человека. То есть даже на высотах созерцания не открывается сам Бог в себе как бы, но только, как он говорит, открывается божественная слава, Божье великолепие. На высотах созерцания человек не видит этот свет сам, но он видит отраженное сияние этого божественного света. И вот на этой непознаваемости божества, непознаваемости по существу своему, а невозможности вообще проникнуть в эту тайну, Григорий настаивает на этом многократно. Божество беспредельно, и беспредельность эта является непостижимой. Но вместе с тем Григорий не хочет сказать, что Бог непостижим вовсе. Да, это не полное созерцание, но вместе с этим оно является реальным, действительным созерцанием Бога. Но не в его неприступной сущности, а в тех озарениях, в тех нисходящих действиях или энергиях, о которых в свое время говорил Василий Великий. Познание Бога в этом как бы зеркале не является только лишь символическим богопознанием. Это реальное видение, это реальное причастие божественного света, божественного естества. Да, отраженное сияние света, но реальное – это отраженное сияние света. И причем он приводит примеры из истории, подчеркивает, что Господь являлся Моисею, Павлу, и не в каких-то образах, не в каких-то символах, но и не по существу. Он явился им реально и в то же время не открыл он сущности своей. Святой Григорий Богослов не стесняется употреблять даже слова древних греческих философов. Часто цитирует Платона. И в одном месте, цитируя Платона, Григорий пишет, что вот сейчас я говорю словами одного из греческих богословов. То есть язычника он называет богословом. Григорий повторяет слова Платона о том, что уразуметь Бога трудно, изречь его невозможно, и дополняет, что изречь его невозможно, а уразуметь еще более невозможно. То есть, другими словами, нельзя переместить опыт веры на язык понятий. И поэтому для Григория Бог неименуем, Бог вообще без имени. И потому богословие по святому Григорию может быть только апофатическим, то есть отрицательным. Тогда, когда мы говорим о Боге, не то, что Он есть, а кем Он не есть. То есть Бог невидим, бесформенен, внепространственен, вневременен. Мы не можем Бога сравнить с чем-либо. Бог не похож ни на что, что мы можем увидеть или представить себе. В богопознании для Григория Богослова есть своего рода ступени. Но Григорий говорит не только о человеке, восходящем по этим ступеням. Он и очень большое внимание уделяет ступеням от Бога к человеку, о божественном откровении. То есть идут как бы два встречающиеся потока, идущие снизу вверх, идущие сверху вниз. Богооткровение – это поток сверху, а богопознание – это поток идущего человека снизу вверх. Причем Григорий не отказывает в этом богопознании не только, скажем, иудеям, но и язычникам, считая, что лучшие из язычников достигли определенных высот. Он называет их, как мы уже упоминали, богословами. Говоря о заветах Божьих с людьми, Григорий отмечает, что заветы вводились постепенно. Цепочка заветов до Христа, потом Новый Завет. И он подчеркивает разницу между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Григорий указывает на постепенность раскрытия Божества и открытия его людям, роду человеческому. Истина раскрывается постепенно, по мере развития человечества. Поэтому богословие развивается постепенным прибавлением. Григорий, например, так об этом пишет. «Ветхий Завет ясно проповедовал Бога Отца и не с такой ясностью Бога Сына. Новый Завет открыл Бога Сына и дал указание о Божестве Духа. А ныне пребывает с нами Бог Дух, даруя яснейшее о Нем познание, чтобы троичный свет озарял осветляемых постепенным прибавлением». Вообще много можно говорить о богословии Григория, но время, как всегда, мало. На этом мы заканчиваем наш разговор о Григории Богословии, а впереди у нас еще знакомство с интересным человеком. Очень много людей приходит в церковь в поисках выздоровления от тех или иных недугов. Мы молимся об их исцелении, и многие выздоравливают. Но есть и те, которые продолжают болеть. Они спрашивают, почему мне ничего и никто не помогает? Вопрос это непростой. Во-первых, человек – существо духовно-материальное. У нас есть тело, есть душа. Физическое и психическое в человеке тесно взаимосвязано. И поэтому вопрос здоровья – это вопрос одновременно и к священнику, и к врачу. Ответить на наши некоторые вопросы любезно согласился Сергей Вадимович Майстренко, врач-травматолог, ортопед-хирург. Сергей Вадимович, рано или поздно каждый человек сталкивается с таким явлением, как болезнь, недуг, немощь. Ну вот одни запросто относятся к этому с легкостью сердца, другие в депрессию впадают. Одни от серьезной болезни могут достаточно легко избавиться, вторые от пустяшной болезни страдают, они могут освободиться.
Значит, есть действительно несколько категорий больных. Часть больных, которые, в общем-то, с достаточно серьезными травмами, повреждениями, заболеваниями, приходят тогда, когда уже, в общем-то, не в моготу совершенно, когда, в общем-то, уже их, грубо говоря, так прижало, что они не ходят другого способа, как пойти. Вторая группа больных, которые вот действительно, как вы сказали, очень часто делает проблему абсолютно даже с небольших, в общем-то, с небольших каких-то проблем, делает огромную такую неразрешимую проблему, впадает в нее потом. Ну и, в общем-то, так сказать, в первую очередь, конечно, страдает же сам же от этого он. Ну и третья категория, которая, в общем-то, бросаются во все тяжкие искать помощи где угодно, только не у врача. Вот. А в последнее время это наиболее распространенное стало явление, когда больные к нам приходят уже через 3-4 месяца, некоторые через год приходят после того, как испробовали все средства, все пищевые добавки, все нетрадиционные способы. Вот. И в конце уже приходят зачастую из легкой патологии, которая у них есть, превращается в общем-то в тяжелую достаточно проблему, причем проблема носит, как правило, большой психологический оттенок, кроме лечебной. Ну, вот я приведу только такие некоторые цифры, которые, в общем-то, официально опубликованы американскими, правда, авторами. Они подводили такую статистику, что люди, которые занимаются нетрадиционным лечением, это всякого рода пищевые добавки, гомеопатическая терапия, иглоукалывание. Ну, в общем, все то, что фактически, то, что не утверждено, значит, ассоциацией медицинских работников, то, что не рекомендовано, официальная медицина не рекомендована к применению в медицинской практике обычной. Так вот, на затрачивается средств только в Америке 12,5 миллиардов в год. В то время, как по всей Америке на госпитализацию всех больных за год было потрачено 13,5 миллиардов. Ну, это, собственно говоря, хороший показатель тому, как больной не доверяет нашей медицине, и как он ищет в чем угодно помощи, только не там, где, в общем-то, надо.
Майстренко Сергей Вадимович. В 1965 году родился, в 1988 году окончил Крымский медицинский институт и интернатуру по специальности хирургии, в 1992 году курсы первичной специализации по ортопедии и травматологии в Киевском институте, в 1996 году там же предаттестационный цикл по травматологии и ортопедии. Сегодня врач-травматолог-ортопед в поликлинике номер 1 медсанчасти ХБК. Только за последние 3 года принял 30 851 больного.
Все-таки официальная медицина, как правило, высказывает более честно, больному объясняет суть его патологии, более честно, так сказать, объясняет, в чем она может помочь конкретно больному.
Вот. Сергей Вадимович, а многие врачи ведь, наоборот, пытаются успокоить больного, уверить его, что он уже почти здоров, во всяком случае не расстраивать его видением ясной такой картины о своем здоровье.
Ну, эта проблема, в общем-то, честно говоря, не так уж много врачей, я знаю, которые на этом пути стоят. Это неправильная позиция, когда врач начинает обнадеживать больного. Скорее, это похоже на вредительство, потому что любой врач знает, что патология на его лечебных манипуляциях, на его назначениях не заканчивается. Во-вторых, я считаю, что больной имеет право знать, на что он может рассчитывать. Кстати, сейчас очень часто можно увидеть рекламные проспекты, рекламные объявления. Особенно это касается тех фирм, которые занимаются распространением пищевых добавок, которые предлагают больному фактически полное здоровье. С этими больными вот сейчас нам приходится сталкиваться крайне часто. Больной, который купил бутылочку в красивой упаковочке, которому расписали, что он после этой коробочки должен быть абсолютно здоров, причем он заплатил энную сумму, которая исчисляется десятками гривен, а иногда и сотнями, он фактически, если этот препарат ему, если его так можно назвать, не помогает, то, естественно, у него теряется вера вообще во все, в то, что он когда-то будет ходить, когда-то он будет, так сказать, радость движения испытает, радость жизни испытает, он начинает, то есть та проблема, которая еще была разрешимая, она усугубляется и превращается в огромную психологическую проблему. Такие больные, как правило, приходят с недоверием к врачам. Они считают, что они уже попробовали все, так сказать, вот самое эффективное, то, что им сказали, и что врач вряд ли им сможет помочь. И, в общем-то, как ни странно, они начинают, казалось бы, что когда человек рассказал о том, что вот его жизнь дальше превращается в сплошное следование каким-то определенным ограничениям, казалось бы, что больной должен как-то упасть с духом, но наоборот, теперь трезво может оценивать ситуацию. Он находит компромисс постоянно со своей болезнью, и со временем эта болезнь просто перестает для него существовать. Когда вы замуж выходите или женитесь, вам приходится находить пути, подходы к своему мужу или к жене.
Привычно считают, что помогает вера. Как вы считаете, какое здесь место можно отвести духу? Какое место можно отвести вере вот в выздоровлении человека?
Ну, в этом смысле я вам могу сказать, что очень многие наши больные, которые к нам обращаются, так или иначе обращаются, если они неверующими были людьми, то зачастую обращаются к вере, как единственной, в общем-то, силе, которая может помочь в эти трудные минуты человеку осознать все то, о чем я сказал. Бывали такие казусы, когда даже задавали вопрос, ну, доктор, как это так, у меня есть деньги, ну, почему я должен быть здоровым, я могу заплатить. Скажите только где, и все будет нормально. Но, к сожалению, это далеко не так, и никакие деньги здесь не помогут. Я считаю, что раз уж Господь Бог тебе показал лицом, так сказать, твою проблему, то, ну, грубо говоря, надо, наверное, в какой-то степени сказать спасибо, что ты мне показал вовремя, и что можно что-то еще изменить. То есть это как бы дает человеку возможность как-то изменить по возможности свою жизнь, как-то найти в жизни путь не болеть. Путь, остаток свой, большой, маленький, но остаток дней провести нормальным человеком, не загнанным в болезнь, а нормально жить, радоваться жизни. Происходит переоценка ценностей у таких больных. Они начинают радоваться тем вещам, которые для них раньше казались обыденными. Я думаю, что многие больные, хотят они или нет, и мы это замечаем, врачи, зачастую меняют. Нам приходится общаться с такими больными по 10 лет, по 5 лет, то есть мы их наблюдаем, мы видим, как меняется человек, как меняются его взгляды на жизнь, как меняется его отношение к жизни. Это мы все видим, и, в общем-то, выигрыши – люди, которые идут по жизни с верой.
А вот что можно сказать насчет закономерности? Вот можно ли заранее сказать, что вот этот человек тяжело болен или легко болен, это от этого будет зависеть его скорейшее выздоровление? Или же здесь все-таки встречаются какие-то больные, которые могут, на удивление, быстро справиться со своей болезнью?
Ну, здесь, конечно, без чудес не бывает. Ну, мы так называем чудо, потому как мы зачастую просто не можем объяснить. Я не забуду в своей практике, допустим, больную, у которой за 4 месяца сросся перелом шейки бедра, при всем при том, что ей было 62 года. Сросся без последствий. Ну, когда она пришла, в общем-то, мы уже, так сказать, про себя посмотрели, поняли, что человек, в общем-то, бесперспективный. Когда она пришла своими ногами через 2 месяца, ушла на работу через 4 месяца, мы были, конечно, ну, крайне удивлены. Потому что даже бывает маленькая патология, которая, казалось бы, не должна приводить к каким-либо серьезным последствиям, приводит к совершенно, так сказать, тем последствиям, которые мы даже не ожидали. Ну и самый яркий пример – это, в общем-то, есть у нас недавний один больной, который получил сложнейшую травму, политравму с множественной переломой руки, плеча, предплечья, которого, в общем-то, прооперировали. Настолько сильные были повреждения костей, что когда я первый раз увидел снимочки, я думал, ну, это кандидат уж точно на инвалидность, потому что по всем нашим законам, по всему опыту, этого не должно было там просто быть все хорошо. И все у него срослось, восстановилась полностью функция, и он продолжает работать, и, в общем-то, неплохо. И таких случаев у каждого доктора, я думаю, наберется немало, которые трудно объяснить с точки зрения здравого смысла, с точки зрения, так сказать, официальной медицины. И как это объяснить, еще раз повторяю, например, я до сих пор не дал для себя еще ответ. Ну, наверное, Бог помогает.
А вообще нужно сказать, что любая болезнь имеет свои корни в сфере духа. Если вы заболели, подумайте о глубинных причинах. Это может быть грех, от которого нужно отказаться, больше не грешить. Это может быть предостережение от какого-то греха, который мы обязательно бы совершили, окажись мы здоровы. Значит, для того, чтобы выздороветь, нужно что-то поменять в нашем сознании. И, наконец, причиной болезни может быть невыполнение в жизни своего предназначения. Каждый из нас должен делать что-то доброе, стремиться к чему-то возвышенному. Если человек останавливается в своем развитии, то и физические болезни не заставляют себя долго ждать. Поэтому давайте быть здоровыми. Успех!